Керн подбросил в воздух последние спички. Тут на его плечо опустилась чья-то рука. «Вы что здесь делаете?» Он вздрогнул, обернулся и увидел человека в форме. «Ничего», — заикаясь, произнес он. «Извините, пожалуйста, просто дурака валял, больше ничего». Полицейский посмотрел на него в упор. Это был не тот, что арестовал его у Амерса. Керн быстро взглянул на окно. Рут, видимо, уже легла. Впрочем, она бы и так ничего не заметила, было слишком темно. Керн попытался простодушно улыбнуться. «Очень прошу извинить меня», — небрежно сказал он. «Просто позволил себе слегка позабавиться. Вы, конечно, понимаете, что никакой опасности в этом не было. Спалил несколько спичек, и все тут. Хотел закурить сигарету. Спички гасли, и вот я решил зажечь сразу полдюжины. Чуть пальцы не сжег». Он рассмеялся, приветственно махнул рукой и собрался было уйти, но полицейский удержал его. «Минутку. Ведь вы не швейцарец, правда?» «Почему не швейцарец?» «По разговору слышно. Зачем вы отрицаете?» «Совсем не отрицаю», — ответил Керн. «Просто интересно, как это вы сразу узнали». Полицейский крайне недоверчиво разглядывал его. «Может, мы с вами...» — пробормотал он и включил карманный фонарик. «Послушайте-ка!» — воскликнул он после небольшой паузы. Теперь его голос зазвучал совсем по-иному. «Вы знаете господина Амерса?» «Первый раз слышу», — ответил Керн, насколько мог спокойно. «Где вы живете?» «Я только сегодня утром прибыл сюда и как раз намерен подыскать себе гостиницу. Может быть, вы любезно порекомендуете мне что-нибудь? Не слишком дорогое, разумеется». «Сначала вы пойдете со мной. У нас есть заявление от господина Амерса. Он указал приметы. Они точно совпадают с вашими. Вот это мы и уточним». Керн пошел с полицейским, ругая себя последними словами за свою оплошность. Видимо, башмаки полицейского были на резиновых подошвах. Он подкрался сзади совсем неслышно. «Целая неделя спокойной жизни», — подумал Керн. «В этом все дело. Я стал чувствовать себя слишком уверенно. Вот и влип». Он тайком оглядывался по сторонам, надеясь как-нибудь улизнуть. Но путь оказался слишком коротким. Через несколько минут они уже были в участке. Полицейский, отпустивший его в прошлый раз, сидел за столом и писал. Керн слегка приободрился. «Это он?» — спросил полицейский, приведший его. Другой мельком взглянул на Керна. «Возможно, точно не скажу, было слишком темно». «Тогда я позвоню Амерсу, уж тот-то его узнает». Он вышел. «Какой же вы чудак», — сказал первый полицейский Керну. «А я-то думал, вас давно и след простыл. Теперь плохи ваши дела. Амерс подал заявление».
«Нельзя ли мне удрать еще раз?» — быстро спросил Керн. «Сами понимаете, исключено.
Сбежать можно только через приемную, а там стоит ваш новый друг и звонит по телефону. Нет, теперь вы попались. Причем не просто, а в руки нашего самого ретивого служаки, который спит и видит, как бы получить повышение в чине».
«Проклятие!»
«Вот именно. Особенно потому, что однажды вы уже сбежали. Мне тогда пришлось написать особый рапорт по этому поводу. Ведь я не сомневался, что Амерс не успокоится и будет продолжать пакостить».
«Господи Иисусе!» Керн невольно сделал шаг назад.
«Можете говорить даже Иисусе Христе», — заявил полицейский. «Ничего не поможет. Получите полмесяца тюрьмы». Через несколько минут явился Амерс. Он кряхтел и задыхался от быстрой ходьбы. Его бороденка блестела.
«Ну, конечно же, он!» — воскликнул Амерс. «Он! В натуральную величину! Наглец этакий!»
Керн с ненавистью посмотрел на него.
«Надеюсь, теперь он уже не убежит, а?» — спросил Амерс.
«Теперь уже не убежит», — подтвердил Зендар.
«Бог правду видит, да не скоро скажет», — елейно и торжествующе продекламировал Амерс. «Но уж коли скажет, так все целиком. Повадился кувшин по воду ходить, да раскололся».
«Знаете ли вы, что у вас рак печени?» —
— прервал его Керн, едва соображая, что говорит, и не понимая, как эта мысль могла прийти ему в голову. Но вдруг в нем вскипела дикая ярость, и, забыв про беду, свалившуюся на него, он непроизвольно думал только об одном — как бы поболее задеть Амерса. Избить его он, к сожалению, не мог. Приговорили бы к большему сроку.
«Что?»
От изумления Амерс забыл закрыть рот.
«Рак печени. Типичный рак печени».
Керн заметил, что попал в точку и решил испугать Амерса насмерть.
«Я медик и разбираюсь в этих делах. Через год у вас начнутся чудовищные боли. Вы умрете страшной смертью. А главное, бороться с этим невозможно».
«Невозможно».
«Но это же...» «Бог правду видит», — прошипел Керн. «Как это вы только что сказали? Да не скоро скажет?»
«Очень не скоро, через годы».
«Господин жандарм», — Амерс трепетал, — «я требую, чтобы вы защитили меня от этого индивида».
«Напишите завещание», — хрипло проговорил Керн. «Это единственное, что вам остается. Вы сгниете изнутри. Болезнь сожрет вас».
«Господин жандарм!» Затравленным взглядом Амерс смотрел на полицейских, словно моля у них помощи. «Вы обязаны оградить меня от этих оскорблений!»
Первый полицейский с любопытством разглядывал его.
«До сих пор он вас еще не оскорбил», — заявил он после паузы.
«До сих пор он занимался только чисто медицинскими констатациями».
«Я требую, чтобы все это было внесено в протокол!» — закричал Амерс.
«Вы только посмотрите!» — Керн указал пальцем на Амерса. Тот вздрогнул и отпрянул назад, будто змея нацелила на него свое жало. Свинцово-серая кожа, на возбужденном лице желтоватые глазные яблоки, совершенно неоспоримые симптомы. Кандидат в мертвецы. Ему уже ничем не помочь. Разве что помолиться за него.
«Кандидат в мертвецы!» — бушевал Амерс. «Прошу я это записать в протокол!»
«Кандидат в мертвецы — это опять-таки никакое не оскорбление», — с откровенным злорадством заявил первый полицейский. «На это жаловаться нельзя. Все мы кандидаты в мертвецы».
«Печень разлагается прямо в живом организме». Керн заметил, что Амерс сильно побледнел.
Он сделал шаг вперед. Амерс отступил назад, словно перед ним стоял сам сатана.
«Вначале человек ничего не замечает», — продолжал Керн с каким-то бешеным торжеством. «Да и вроде бы заметить почти нечего. Когда же больной спохватывается? Уже слишком поздно. Рак печени. Самая медленная, самая ужасающая смерть, какая вообще может быть».
Ошалевший Амерс тупо смотрел на Керна. Говорить он уже не мог. Его рука невольно потянулась к животу, к печени.
«А теперь замолчите!»
Неожиданно и резко обратился к Керну второй полицейский. «Хватит! Садитесь вот туда и отвечайте на наши вопросы. Сколько времени вы находитесь в Швейцарии?» На следующее утро Керн предстал перед местным судом. Судья, полный пожилой человек с круглым румяным лицом, был вполне человечен, но ничем помочь Керну не мог, параграфы закона были однозначны.
«Почему вы не явились в полицию после нелегального перехода границы?» — спросил он.
«Потому что меня бы сразу выдворили обратно», — устало ответил Кир.
«Конечно.
А очутившись на той стороне и не желая нарушать закон, я должен был бы опять-таки явиться к ближайшему полицейскому начальнику, и меня тут же перебросили бы назад в Швейцарию. А из Швейцарии снова туда, а оттуда снова сюда. Так, качуя от одного пограничного поста к другому, я постепенно умер бы с голоду. Во всяком случае, странствовал бы веки вечны между полицейскими участками и таможнями. Так что же нам остается, как не нарушать закон?»
Судья пожал плечами. «Ничем не могу вам помочь.
Я обязан осудить вас. Минимальное наказание — 2 недели тюрьмы. Таков закон. Мы должны оберегать нашу страну от нашествия беженцев».
«Я знаю».
Судья заглянул в его дело.
«Единственное, что я мог бы для вас сделать, это обратиться в Верховный суд с просьбой, чтобы
Отбытие срока было засчитано вам как предварительное заключение, а не как тюремное наказание.
«Очень вам благодарен», — сказал Керн. «Но мне это безразлично. В данном случае мое самолюбие нисколько не задето».
«Это отнюдь не одно и то же», — заявил судья с некоторой горячностью. «Напротив, это очень важно с точки зрения гражданских прав. Если вы были в предварительном заключении и только, то на вас нет судимости. Разве вы не знали?»
С минуту Керн молча смотрел на этого наивного и добродушного человека.
«Гражданские права», — сказал он затем. «А на что они мне, если я лишен даже самых элементарных прав человека? Я тень, призрак, гражданский труп. К чему же мне все то, что вы называете гражданскими правами?»
Судья задумался.
«Но надо же вам иметь хоть какие-то документы», — сказал он. «Может, вам попросить германское консульство выдать вам удостоверение?»
Год назад этого пытался добиться чешский суд. Прошение было отклонено. Для Германии мы вообще больше не существуем, а для остального мира только как дичь, за которой должна охотиться полиция.
Судья покачал головой, словно укоряя кого-то. «Разве Лига наций еще ничего не сделала для вас? Ведь вас тысячи, и вы должны как-то жить.
Вот уже несколько лет, как Лига наций обсуждает вопрос о выдаче нам удостоверения личности», — терпеливо ответил Керн.
«И каждая страна пытается сбагрить нас другой. Видимо, это продлится еще немало лет».
«Ну а пока?»
«Пока, сами видите».
«Боже мой!» — с неожиданной растерянностью произнес судья, растягивая слова, как это свойственно мягкому швейцарскому диалекту.
«Вот так проблема. И что же с вами в конце концов станется?»
«Этого я не знаю. Куда важнее, что произойдет со мной сейчас».
Судья провел ладонью по лоснящейся щеке и участливо взглянул на Керна.
«У меня есть сын», — сказал он, — «приблизительно одного с вами возраста. Мне даже страшно подумать, что вдруг ни с того ни с сего его тоже станут гонять с места на место, и только лишь за то, что он родился».
«А у меня есть отец», — ответил Керн.
«Посмотрели бы вы на него».
Он повернул голову к окну, за которым в лучах мирного осеннего солнца стояла яблоня, отягощенная плодами. Там за окном была свобода. Там была Рут.